все не так, ребята!
Добрый день, и сегодня все на месте. Алексей Кузнецов, Сергей Куртман, Светлана Ростовцева. Наталья Слатвинская пишет «Добрый день», в чате у нас в YouTube работает, в чате чудная презентация. Мы очень довольны, потому что было много, я сегодня утром говорил, много было людей, вопросы были хорошие, и слушали наши всевозможные россказни про книжку, и мимо книжки, и вообще про все. И вообще какая-то была очень хорошая обстановка. И оказалось, я давно не был вот так, как организовано пространство.
Нет, оно очень здорово.
Здорово, да, да.
Оно стало таким, несмотря на то, что оно стало больше, чем было раньше, оно стало каким-то более уютным, на мой взгляд. Когда вот оно было там на юру, что называется, на открытом месте между двумя лестницами.
Как-то не так.
Да, это было не так удачно. А сейчас хорошо.
Да, здорово. И вот, но это не последнее из вообще всех наших светских мероприятий, которые мы проводим. И, значит, когда у нас? 13-го, послезавтра, в Петербурге. Кто в Петербурге? В Гельвеции будут у нас такие небольшие чтения. Каменные, да. Вот. Я всегда хочу сказать на углу Марата и Сада. Или на улице Марата будет в Гельвеции. И будет у нас Евгений Ройзман будет нашим гостем. Вот, и там будет хорошая компания, очень. Так что
с темой чтений связано с темой номера
да.
Екатерина и Крым, да. В Москве прошли уже чтения с
Каменским,
да, в историческом музее, вот теперь в Питере.
Да, еще должны сказать, что в перспективе будет вот книжка про «Суд идет», про процессы, она в перспективе будет на нонфикшене.
На нонфикшене, но это мы сегодня в казино объявим, что сегодня казино посвящено
этой книжке. Очень хорошо, так что слушайте специально. И еще мы хотим одну вещь, раз у нас как в суде длинное расписание, где что слушается.
Да, конечно, в каком зале какое дело слушается.
Да. Всегда сбитое расписание. Да, всегда сбитое, абсолютно. Но у нас будет точное. Потому что уже идет с сегодняшнего дня конкурс на сайте «Дилетант», «Дилетант Медиа».
Да.
На сайте идет конкурс «Ваша семья и Первая мировая война». Причем не обязательно у вас должны быть участники, там, полные герои. Кавалер,
ни в коем случае. Нет.
Вот ваша семья, вот в это время.
Все, что связано. Да. Может быть, кто-то в эвакуацию отправлялся там из восточных районов Польши, или из Прибалтики, или там Западной Украины. Вот как это все было. Воспоминания людей, которые просто пережили это время на своем родном месте. Ну вот как атмосфера войны, атмосфера в тылу и вести с фронта. Нет, все, что касается.
Я спросил у бабушки когда-то, вот 14-й там очень это чувствовалось, что это война. Бабушка мне ответила, в гимназии нам дали платья не гимназические коричневые, а институтские, вишневые. Угу. Конец воспоминаний.
Но можно домыслить, что, видимо, они были в восторге от этого.
Они были в диком восторге, они страшно гордились. И перед всеми другими гимназистками они форсили.
Форсили,
да. Вот, вернемся. Первая мировая война и последствия Первой мировой, вот связанные с Первой мировой, мы дали вам серию процессов, и вы выбрали чрезвычайно интересные, в чате уже отреагировали и говорили, предтеча Нюрнберга будет интересно.
Да, это призрак Нюрнберга, и как раз вот в этом, в этих делах, все, почему в Нюрнберге пришлось решать так, как пришлось решать, то есть очень резко, потому что вот этот первый опыт, он получился тем самым первым блином, который, как и положено, комом. И вот сегодня мы попытаемся объяснить, в чем была сложность. И я сразу хочу предупредить, у нас есть определенная категория слушателей, которые после некоторых передач пишут возмущенные такие вот реплики. Дескать, вот вы, значит, к делу перешли, там поздно, вот вы должны доложить, где, когда, кто прокурор, кто адвокат, кто председатель суда, обвинительный акт, приговор, все остальное нас не интересует. Если остальное не интересует, сейчас можете точно совершенно спокойно выключать, потому что о деле мы, конечно же, расскажем.
Чтобы все было по правде,
я куплю
и принесу молоток.
Угу. Судейский имеется в виду.
Не знаю.
Хорошо. Вот, в основном разговор пойдет о том, как шло к этому процессу, почему лейпцигский процесс, его не принято так называть, потому что есть гораздо более знаменитый лейпцигский процесс, дело о поджоге Рейхстага, один из неудачников наших голосований, один из тех процессов, которые регулярно не выбирают, это интереснейшее дело, и мы, конечно, придумаем какой-нибудь изящный ход для того, чтобы его все-таки выбрали. Вот, но это тоже лейпцигский процесс, даже серия лейпцигских процессов, вот как к ним подошло. Значит, дело в том, что когда открывается Парижская мирная конференция по итогам, для подведения, скажем так, и закрепления итогов Первой мировой войны, один из важнейших вопросов, который там рассматривался, это вопрос о наказании военных преступников. И прямо в своей вступительной речи на открытии конференции 18 января 1919 года ее председатель, премьер-министр Франции Жорж Клемансо по прозвищу Тигр, заявил, что первыми пунктами повестки дня, предложенными для рассмотрения делегатам, станут ответственность виновников войны и санкции за преступления, совершенные во время войны. А дальше была создана специальная комиссия, которая должна была этот вопрос разработать, согласовать позиции держав-победительниц, и возглавит эту комиссию высокопрофессиональный юрист с большим, так сказать, адвокатским опытом. Это глава американской делегации Роберт Лансинг. Он государственный секретарь США, он ближайший сотрудник Вудро Вильсона. Он глава делегации, хотя фактическим главой делегации станет Вильсон. Но никто не ожидал, что он так надолго задержится на Парижской конференции. Это потом будет основанием для очень серьезных претензий к нему в США. Что, дескать, мы избрали президента для того, чтобы он руководил нашей страной, он где-то там в Европе решает европейские проблемы, зачем он нам такой нужен. И вот Лансинг сосредоточился на работе этой комиссии. И выяснилось, что между победителями по этому вопросу существуют труднопримиримые противоречия. Что касается того, за что будем пытаться привлечь к ответственности, тут, в общем, особенных разногласий не было. И комиссия...
Хотя это важно. Хотя это вот определение... Что это?
Вот тут особенных разногласий не было. Довольно бодро были составлены 32 пункта, из которых, наиболее такими, серьезными были следующие обвинения. Убийства, в том числе массовые, арест и казнь заложников, пытки гражданского населения, интернирование гражданского населения в бесчеловечных условиях, произвольное разрушение общественной и частной собственности, потопление торговых и госпитальных судов.
Рейдерство.
Очень важный пункт, потому что Германия, как мы знаем, с определенного момента вела действительно такую тотальную морскую войну, в первую очередь подводную, и жестокое обращение с ранеными и военнопленными. А дальше начинаются серьезные разногласия. Значит, дело в том, что вроде как все хорошо. Действительно, подавляющее большинство вот этих вот деяний в национальном праве государства также рассматриваются как преступления. Но на что ссылаются юристы? И в первую очередь американские. Американские потому, что американские юристы, они вот такие юристы в квадрате. Они действительно за буквальное толкование применения права. И американские юристы говорят, хорошо, но мы же предполагаем создание международного суда. Международный суд не может применять национальное право какой-то одной страны, а национальные правовые системы разных стран различаются.
Правильно.
Да, так. Конечно, везде убийство, преступление. Конечно, разрушение общественной и частной собственности, везде преступление. Но они по-разному там трактуются, они по-разному, разная санкция существует. А в международном праве пока большинства нет. Вот этих вот составов. Есть, конечно, Женевские конвенции по обращению с гражданским населением, с военнопленными и так далее, но там очень многого нет. На это делегаты конференции сказали, окей, сейчас мы примем соответствующие акты прямо в ходе Парижской мирной конференции. На что американские юристы сказали, так, стоп, секундочку, уголовный закон не имеет обратной силы. Вы что, собираетесь придать ему обратную силу?
Это
противоправно, да? Тем не менее, более или менее согласовали позицию. Она заключалась в том, что нужно учредить некий высокий трибунал, состоящий из 22 человек. Значит, по 3 члена великие державы, коих 5 – Англия, США, Франция, Италия, Япония. И по одному так называемые малые державы, то есть победители второго ранга, если можно так выразиться. Бельгия, Чехословакия, Греция, Польша, Португалия, Румыния и Сербия. Значит, решили, что применять будем принципы международного права, основанные на обычаях, принятых среди цивилизованных народов, на законах человечности и на велениях общественной совести. То есть, было принято решение, что мы будем предъявлять не конкретные статьи, как это делается в национальном праве, а нарушение принципов, что суд должен сам выработать свою процедуру, поскольку это беспрецедентное явление, соответственно, нету таких прецедентов. Ну и было решено, что трибунал будет рассматривать только те дела, которые лежат вне компетенции национальных судов. А к таким делам предполагалось отнести 4 категории. Это преступления, совершенные гражданскими лицами или военнослужащими, в лагерях, где собраны военнопленные различных национальностей, то есть там, где нельзя судить по праву одного государства, поскольку жертвами стали граждане разных государств. Второе – это деяния высокопоставленных официальных лиц, отдававших приказы, которые касались более чем одной области или зоны боевых действий, то есть там, где тоже территориальный принцип не очень подходил. Дальше – деяния гражданских и военных властей, независимо от их ранга, включая глав государств, которые приказывали бы нарушить законы и обычаи войны или не в состоянии были принять меры для недопущения такого нарушения, и случаи, имеющие отношение к нарушению права любой из военных, из воюющих держав, которые другие суды решили, что для них рассматривать это нецелесообразно. Значит, вот этот высокий трибунал должен был подобрать такие дела. Но понятно, что главное обсуждение велось вокруг фигуры бывшего кайзера. Вот. Требование судить Вильгельма II было чрезвычайно важным, особенно для англичан, особенно для правительства Ллойд Джорджа, поскольку во время выборов, которые проходили уже в ходе войны, это был один из главных предвыборных лозунгов либеральной партии, возглавляемой Ллойд Джорджем. «Мы накажем персонально». Да, мы впервые в истории войн, так сказать, применим принцип личной ответственности руководителя государства, который, как принято считать, развязал эту войну. И вот здесь уперлись в то, что на практике это чрезвычайно трудно осуществить. Во-первых, некоторые государства по принципиальным соображениям заявили о своей негативном, о своем негативном отношении к суду над кайзером. Из больших держав, из великих держав, это в первую очередь была Япония. Японцы сказали, нам не нравится сама идея судить императора. В принципе. По понятным причинам.
Япония... Молодцы, как в воду глядели.
Да. Это правда. Потом, второе, за что его судить? Вот уж он точно никого не пытал, вот уж он точно не отдавал приказов там в бесчеловечных условиях содержать военнопленных, вот уж он точно не отдавал приказы топить госпитальные суда. Хорошо, сказали ушлые юристы, а давайте ему предъявим нарушение нейтралитета Бельгии. Он же отдавал приказ вторгнуться в Бельгию, нейтральное государство. Давайте ему это предъявим, давайте сделаем это основным пунктом обвинения, а бельгийцы могли бы стать основными обвинителями. Да вы что, с ума сошли, ответили бельгийцы. Мы монархическое государство, мы не будем. Хорошо, сказал Вудро Вильсон, но может вы тогда пришлете свидетелей? Нет, пожалуйста, избавьте нас вообще от этого, сказала Бельгия. Надо сказать, удивив немало всех остальных этим. Кроме этого, уперся вопрос еще в экстрадицию. Дело в том, что Вильгельм II, как известно, сразу же после подписания перемирия, столетия которого мы сегодня отмечаем, он убрался на территорию Нидерландов и находился там как частное лицо. «Давайте его экстрадируем», — бодро сказали на конференции. Юристы сказали, «Вы знаете, вообще-то вопрос об экстрадиции сейчас в международном праве уже неплохо разработан. Это не тот вопрос, который можно свести к принципу. Угу, тут есть материальные нормы. Так вот, кайзер Вильгельм не подпадает даже приблизительно ни под одну из имеющихся норм. Ну, хорошо, сказали политики, но давайте попросим, чтобы Нидерланды его выперли, а тут мы его уже примем.
Так.
Нидерланды сказали, по-моему, нас тут не уважают. По-моему, нас не считают суверенным государством. По-моему, кто-то там в Париже считает, что вот нам можно так вот приказать, а мы возьмем да и выполним. Мы страна маленькая, но гордая, и если на нашей территории кто находится, то, у нас есть...
находится,
да, то у нас есть давняя традиция предоставления убежища политическим беженцам, сказали Нидерланды и грозно на всех посмотрели. Иными словами, сразу хочу сказать, что кайзера не удалось привлечь к ответственности, хотя был в конечном итоге такой пункт отдельной статьей прописан в системе договоров, значит, и продолжались попытки добиться от Нидерландов его выдачи, но в конечном итоге дело закончилось ничем, потому что королева Вильгельмина, а на самом деле голландское общество и голландский парламент отказались считая, что это может стать очень таким нехорошим прецедентом, и, кроме того, действительно довольно многие государства с монархической формой правления, не только Япония, но, например, Испания тоже.
А Великобритания что считает?
Великобритания...
Вот если выборы... Там все-таки выборы либералов, и это программа либералов.
Совершенно верно.
Предвыборная.
Да, но... и поэтому Ллойд Джордж был одним из тех, кто настаивал на этом. Ну, он один из главных двигателей.
Там и царет нашего не хотели принимать именно поэтому.
Да. Но в конечном итоге Ллойд Джордж тоже вынужден был сбавить обороты, потому что пришла довольно резкая критика от короля Георга, который вообще-то напомнил, что речь идет о его кузене, и в данном случае неправое, несправедливое, неправомерное с ним обращение может бросить тень на британскую монархию. Поэтому Ллойд Джордж вынужден был тоже обороты сбавить, и все это привело к тому, что Вильгельм проживет еще достаточно долгую...
В 41-м году.
В 41-м году за две недели до начала Великой Отечественной он умрет, то есть он успеет дождаться повторной оккупации, то есть не повторной, конечно, Первой мировой, Нидерланды не были оккупированы, это я оговорился, он успеет дождаться оккупации Нидерландов. Его, кстати говоря, тогда, в 40-м году, пригласят в Англию, как родственника, так сказать, династии, в убежище. Но он скажет, что он уже старый человек, никуда он, так сказать, двигаться не будет. И хотя он будет, по сути, находиться под таким, ну, мягким домашним арестом, там ему по приказу Гитлера установят 10-километровую зону, которую он не имел права покидать, ему приставили под видом охраны, по сути, стражу. Но он уже действительно был совсем пожилой человек, двигаться ему никуда не хотелось, и он, в общем, вот. А он в свое время поздравил Гитлера с взятием Парижа. Гитлер официально не ответил, а неофициально обозвал его старым ослом. Неизвестно, дошло ли это до кайзера. Значит, теперь ответственность лиц, что называется, менее значительных. Тоже продолжаются по этому поводу всякие дебаты, к которым активно подключается Германия. Дело в том, что в отличие от ситуации окончания Второй мировой войны, когда Германия была раздавлена, тут-то Германия была, и, собственно, именно с Германией собирались подписывать мирный договор, и поэтому, начиная с определенного этапа, пришлось пригласить германских представителей на конференцию для обсуждения этих самых условий.
Мы здесь перервемся и продолжим через 5 минут.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята, не так, все не так, ребята.
Мы продолжаем, и Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман, Светлана Ростовцева здесь, и вот очень сложный процесс после Первой мировой войны о военных преступлениях.
И вот появляется на сцене германская делегация, которая в течение там достаточно длительного времени, несколько месяцев это все будет обсуждаться, будет выдвигать следующий аргумент. Она будет говорить, мы не против, мы согласны, что должны понести ответственность те, кто... Ну вот, собственно, я процитирую министра иностранных дел уже Веймарской республики, графа Ульриха фон Брокдорф-Рандцау. Мы прибыли сюда не для того, чтобы преуменьшить ответственность тех людей, которые политически и экономически руководили войной, и отрицать нарушения международного права, которые были действительно совершены. Но, говорили германские представители, в Германии сейчас очень сложная ситуация. В Германии очень здорово подняли голову коммунисты. Правительство социал-демократическое, правительство Эберта, которое находится у власти, оно все-таки цивилизованное и договоропригодное. Да? С нами вы можете иметь дело. Если придут к власти красные, вы с ними дело иметь не сможете. Вы требуете, чтобы мы выдали большое количество людей, которых вы обвиняете в военных преступлениях. Первоначальный список включал 1540 человек. В основном, разумеется, это офицеры, причем в том числе и достаточно высокопоставленные офицеры. Они говорят, армия наша никогда не примет, если мы выдадим этих людей. Да, это нарушение представления о чести армии, о чести государства и так далее. Если сейчас нанести по армии такой удар, то с красной угрозой уже вообще бороться будет некому. Да? И в результате, надо сказать, что в стане союзников тоже нет по этому поводу единодушия, некоторые эти аргументы понимают, и в результате постепенно, так сказать, идут на уступки, в результате сокращается список вот этих самых военных преступников, в конечном итоге он отредактирован до 45 человек, 45 военных преступников, которые подлежали суду, он был передан правительству Германии, и, скрипя сердцем, соглашаются победители на то, что это должен быть немецкий суд. Потому что это одно из главных, ну, не требований, Германия не в том положении, чтобы требовать, но одна из главных вещей, которые просят германские представители, она говорит, поймите, наше общество не поймет, если мы выдадим их для суда за пределами страны, тем более, что только что принятая Веймарская конституция отдельной статьей прямо указывает, что гражданин Германии не может быть выдан, экстрадирован за пределы Германии. И кроме того, немцы, которые действительно очень хотели продемонстрировать добрую волю, они приняли еще до того, как был окончательно этот вопрос согласован, 13 декабря 2019 года был принят специальный закон о создании Верховного суда Райхсгерихта, значит, который создавался специально для рассмотрения вот этих самых дел. Право обвинения, точнее не обвинения, а представления обвинений предоставлено державам-победительницам, каждая из которых направила свой список и своих наблюдателей, значит, вот на этот самый процесс. 23 мая 2021 года начинается в Лейпциге вот эти вот заседания. Президент суда, уважаемый юрист доктор Карл Шмидт, очень пунктуальный, очень корректный, все делал для того, чтобы у всех присутствующих сложилось ощущение, что идет объективное судебное разбирательство. Присутствуют в зале журналисты, представители Великобритании, Франции, Бельгии. Обвиняет прокурор Рейхс, обвинитель доктор Людвиг Эбермайер, и он такой настоящий обвинитель, он представляет уголовные дела против немецких чиновников, против немецких военнослужащих, и там, где действительно есть в чем обвинить, и там, где эти обвинения, в общем, доказуемы, он требует, сказать, приговоров.
Каких?
Но дело в том, что проблема заключается в том, что доказать с доказательствами большие проблемы. Вот смотрите. Первым делом рассматривались дела трех немецких военнослужащих, и они вытащены на передний план, потому что там, ну, дело действительно более или менее доказуемое. То есть немцы согласились с тем, что надо начинать с рассмотрения дела, которое закончится обвинением, что нехорошо сырое, неподготовленное дело сразу вываливать. Значит, против трех людей, которые служили в немецком лагере, где содержались английские военнопленные. Вот их обвинили в грубом обращении с этими самыми военнопленными и приговорили сержанта Карла Гейнена к 10 месяцам тюремного заключения, а капитана Эмиля Мюллера и рядового Роберта Немана к 6 месяцам. Но надо понимать, что их обвиняли совсем не в том, в чем будет будут обвинять после Второй мировой войны персонал концлагерей. Да? Их не обвиняли в убийствах людей, их не обвиняли в истязаниях людей. Да, где-то грубили, где-то кому-то дали, что называется, по лицу. Где-то там кого-то необоснованно перевели на штрафной режим, где-то кого-то оскорбили. А приговор при этом, вот как интересно, был сформулирован. Этот приговор конкретно по Карлу Гейнену. Нельзя игнорировать, что дело идет об исключительно грубых и насильственных эксцессах обвиняемого, направленных против безоружных солдат, которые именно в качестве военнопленных могли претендовать на педантично корректное обращение с ними. Против людей, относительно которых он должен был бы знать, что они скоро вернутся на родину. Обвиняемый не только подрывал репутацию армии, которой немецкий народ гордился в высокой мере, его поведение заключало в себе опасность для репутации немецкого народа, так как он, сознавая себя культурным народом первого ранга, отказывается от такого рода грубости и жестокости. Вот смотрите, как они работают на германское общественное мнение.
Конечно.
Мы его осудили за то, что он нас дискредитирует, что он позорит звание немца, за то, что он совершал эти преступления в отношении людей, которых мы обязаны, так сказать, уважать, поскольку солдат обязан уважать солдата. Самый суровый приговор был вынесен, 4 года лишения свободы, был вынесен двум офицерам немецкой подлодки. Это было связано с тем, что предыдущее дело, которое перед этим рассматривалось, тоже по поводу подлодки, закончилось пшиком. Лейтенант Карл Неман, командир подводной лодки Ю-67, которая 26 мая 1917 года без предупреждения торпедировала и потопила в Средиземном море английское госпитальное судно «Дувр Касл», его суд вынужден был оправдать. Дело в том, что Неман признал сам факт потопления, это не вызывало ни малейшего сомнения, но дело в том, что он действовал строго по приказу. Вот у него был приказ от Адмиралтейства, и защита этот приказ представила, а приказ предписывал нападение на госпитальные корабли в определенных зонах в виде репрессий за их предполагаемое использование союзниками как транспортов для перевозки военных материалов, амуниции и войск. Это категорически запрещено на госпитальных судах. Вспомните наш разговор о Маринеско, о Вильгельме Гуслове. Там же тоже это все было важно. И согласно немецкому военному уголовному кодексу, обязанность подчиненного повиноваться указаниям начальства есть один из основных принципов военной службы. Поэтому, поскольку здесь приказ действительно исходил от Адмиралтейства, лейтенант Неман был освобожден от ответственности. А вот второе дело, тоже как бы как извинение перед победителем, вот смотрите, мы все-таки объективны, оно касалось двух помощников командира подводной лодки, другой подводной лодки, значит, Ю-86, сам командир был в недосягаемости, он находился в вольном городе Данциге, его оттуда выцарапать было невозможно. Вот двух его заместителей, лейтенантов Дитмара и Болта, обвинили в том, что они по приказу, правда, командира, но очевидно преступному приказу расстреляли шлюпки с людьми, спасавшимися с потопленного ими другого госпитального судна.
Но тут очень явно.
Дело в том, что их капитан, когда судно начало тонуть, оно тонуло очень быстро, за 10 минут оно ушло под воду, но, тем не менее, несколько шлюпок удалось спустить, значит, он начал допрашивать людей, находящихся в шлюпке, у него было подозрение, что это госпитальное судно перевозит американских военнослужащих, помимо всего прочего. И, проведя быстрый первичный допрос, он понял, что нет, на самом деле, что подозрение его беспочвенно, никого, кроме медперсонала и раненых, на судне не было. И тогда он, чтобы скрыть следы, велел потопить эти шлюпки.
А, ну тут преступление.
Абсолютно,
тут,
да.
Преступление.
И все. Тут суд сказал, да, что да, хотя приказ из Адмиралтейства был, но приказ капитана потопить шлюпки никаким Адмиралтейством, разумеется, оправдан быть не может. И вот здесь очень важное утверждение. А заведомо преступный приказ военнослужащий не должен исполнять. То, что Нюрнберг потом отольет, что называется, в металле, да? И в результате они получили по 4 года тюрьмы, эти два лейтенанта. А самая, пожалуй, громкая была ситуация с генералом Карлом Штенгером, которого обвиняли в том, что он отдал приказ 58-й немецкой пехотной бригаде убить всех французских пленных солдат, включая раненых. Это август 14-го года, самое начало Лотарингия. Были представлены многочисленные доказательства, в том числе от немецких офицеров-свидетелей, что он устно сказал: «Пленных не должно быть». Но не было приказа убивать. Письменный приказ найти не смогли, скорее всего, его вообще не было. А фраза «пленных не должно быть» могла быть интерпретирована. И защита показала, что генерал мог не иметь в виду убийство. Да? Это не приказ убить пленных, это, так сказать, пожелание.
Хитро,
да, понятно, все понятно, всем понятно. Но суд, встав на формальную точку зрения, генерала оправдал. Не доказано, что он отдал приказ именно убивать. И вот это вызвало бурные протесты, французская делегация покинула. Суд потом еще будет работать и рассматривать... Значит, обвинение, но и французы, и бельгийцы ушли из Лейпцига и начали свои собственные заочные суды над теми, кого они считали военными преступниками. Все эти заочные суды выносили обвинительные приговоры. Поэтому немецкий суд переключился на эти приговоры и начал выносить по ним оправдательные приговоры по этим же самым людям, опять же, за недоказанностью.
Короче говоря, все утонуло.
Все утонуло. 14, если я не ошибаюсь, человек были приговорены к различным формам ответственности, но в основном, как вы видите, незначительным, потому что если 4 года самый максимальный срок, то либо несколько месяцев тюрьмы, там, либо год-полтора, ну, в общем, в конечном итоге дело закончилось не совсем пшиком. Вот знаете, в чем главный результат этого процесса? Он показал, какое колоссальное количество сложностей самого разного рода существует в создании Международного суда для наказания военных преступников. И этот урок был запомнен, и когда в 1945 году создается Нюрнберг, Нюрнберг рубит Гордиев узел. Он не пытается его распутать, он его рубит, и это абсолютно правильно. Да, конечно, с точки зрения формально-юридической, к Нюрнбергу много претензий. Да, действительно, там можно многие технико-юридические вопросы ставить под сомнение. Но Нюрнберг в конечном итоге нашел в себе мужество сказать, да, мы первый суд такого рода, да, мы создаем прецедент, да, прецедент не может опираться на многие положения материального права, которых просто нет, но чудовищность тех преступлений, которые мы судим, такова, что это дает нам и моральное, и юридическое право создавать свою процедуру, создавать свои правила и выносить приговор. И то, что это было сделано, и то, что Нюрнбергские принципы были инкорпорированы в действующее международное право, позволяет сегодня и в Руанде судить преступников, совершивших военные преступления, и квазимеждународными судами разбираться с последствиями режима Пол Пота в Камбодже, ну, значит, тогда Кампучи, и вообще и по Югославии проводить, значит, такого рода суд. То есть, в принципе, это был тот самый первый блин комом, за которым был выпечен блин совершенно другого, уже, извините, да. Нет, кулинарную, да. Неуместную, наверное, аналогию, совершенно другого качества и совершенно другого значения. Но действительно проблема была очень серьезная, и так вот легкого решения, как сегодня нам понятно,
Точно так же, как послевоенные вообще структуры Германии.
Конечно.
Было понятно, что не то
все сделали. Конечно, но это же все методом тыка делалось.
И что такое контрибуции, что такое вообще все репарации, которые, как платить, что и как обезопасить континент от новой войны.
Я хочу оговорить специально, как я делаю в тех случаях, когда у передачи есть один основной источник, которым я пользовался. Это вот как раз тот самый случай.
Кстати говоря,
я хочу выразить горячую благодарность кандидату исторических наук, исследователю из Тамбова, который 10 лет назад, его зовут Владимир Алексеевич Котенев или Котенев, когда букву Ё упразднили, с ударениями осложнилось. Да? Я думаю, что Котенев, видимо, он сейчас работает в Тамбовском областном институте повышения квалификации работников образования, насколько я смог установить. Вот он 10 лет назад в Тамбовском университете защитил диссертацию «Проблемы наказания военных преступников в международных отношениях второй половины 19-го, первой четверти 20 века», откуда я брал очень четко структурированный, очень дельно и аккуратно изложенный материал.
И его выводы, они...
И выводы тоже, да, разумеется, да. Но дело в том, что я в свое время... я все время, когда готовился, вспоминал свой институт, потому что я писал диплом по Нюрнбергу. И как раз по проблеме ответственности. Я когда открыл библиографию к его диссертации, собственно, меня прям вот пахнуло здоровыми, так сказать, воспоминаниями приятными, что я читал многие из этих книг.
Те вещи, которые он ссылается.
Конечно.
Мы же с вами продолжаем тему и судебные процессы времен Первой мировой войны, но Россия в данном случае. Судебный процесс над группой московских обывателей, обвиняемых в разгроме магазина, принадлежащего австрийскому подданному, 15-й год.
Да, вы знаете, да, что была патриотическая реакция, громили немецкие и австрийские магазины, лавки и так далее. Вот это один из таких процессов, материалы, по которым мне посчастливилось найти.
Суд над полковником Мясоедовым по обвинению в измене и шпионаже знаменитый.
Это знаменитое дело, это дело до сих пор достаточно запутанное, и до сих пор историки спорят, стал Мясоедов жертвой, или он действительно у него, что называется, были контакты соответствующие с германской разведкой. Вот если выберете, расскажем.
Суд над матросами линкора «Гангут». Меня учили, что так ударение. Отказавшимся повиноваться офицерам. 15-й год.
Да, это один из процессов, связанных с внутренними всякими вот неповиновениями. Там, да.
Угу. Над бывшим военным министром Сухомлиновым суд по обвинению в измене, бездействии и взяточничестве. 17-й год.
Это уже временное правительство. Да. Разумеется, это тоже очень громкий известный процесс, очень неоднозначная, видимо, в основном черной краской долженствующая изображаться фигура, но вот тоже такая штука.
Суд революционного трибунала над командующим Балтийским флотом частным по обвинению в преступлениях по должности и контрреволюционных действиях. 18-й год.
И дело тут не только в том, что формально еще идет Первая мировая, хотя Советская Россия в ней уже не участвует, о том, что одно из обвинений частному было связано с действиями во время Первой мировой. И если выберете, расскажем как.
Итак, голосуйте на нашем сайте. А свои рассказы о Первой мировой войне и ваших родственниках, вашей семье, присылайте на сайт diletant.media.
Прочитайте условия, там адрес указан и условия конкурса.
Нет, ребята! Все не так! Все не так!